королю польскому и его сыну друг на друга не помогать и другими государями не умышлять и не подыскивать. 5 марта великие послы прислали в Новгород царскую грамоту с известием о заключении мира. Царь писал, что «отторженную исконе вечную нашу отчину Великий Новгород со всеми вами, православными христианами, опять нам, великому прирожденному христианскому государю, в руки Бог дал. Шведский король ее нам отдал, а вас, милосердный Бог, от таких нестерпимых бед и от иноверцев, тем нашим царским, а вас многим промыслом и беспрестанным попечением освободил, и вместо скорбей, бед и зол благое, полезное и радостное вам подает, что уже и сами видите подлинно. И вы бы, видя такую неизреченную милость Божию и наше царское к себе презрение, молили Бога о нашем здравии, об отце нашем и матери, о всем государстве, и нашего царского жалования ожидали к себе с радостью. А пока отчину нашу Великий Новгород очистят и шведских людей выведут, вы бы стояли крепко и мужественно. Ты бы, богомолец наш митрополит, и весь духовный чин православных христиан утверждали, чтоб жили в Новгороде, на нашу царскую милость были надежны, шведским людям не передавались и в сторону не ходили. Мы во всем всех жаловать и льготить хотим, и деньги, что дать за вас за всех шведским послам, мы собрали и к великим послам прислали. И ни зачем уже нашему делу на съезде замедления не будет. А которые русские люди немецким людям примили, и на русских людей посягали, или у которых дворян и детей боярских поместьй и вотчины в тех городах, которые остались за шведским, или вновь кому шведский король или Яков Пунтусов в тех городах или в своих поместьях и вотчины подавал, вы бы и тех уговаривали и нашим жалованием обнадеживали, чтобы они попомнили православную веру и нас, природного христианского государя, родителей своих гробы и свою природу, к иноверцам немецким людям не приставали. Были на нашу милость надежны, и своей бы братьи православных христиан не смущали, того бы греха на свои души не брали, к немцам никого не перезывали, и сами из Новгорода в Колывань и в другие города, которые остаются за шведским, жить не ходили. Всякую боязнь нашей царской опалы оставили. Если чья и вина была, то мы ни на ком не поищем. Все вины покроем нашим царским милосердием. Тем дворянам и детям боярским, у которых поместья и вотчины в шведских городах, пожалуем за них поместья и вотчины в наших городах, и сверх того станем их жаловать нашим царским жалованием. Сами мы знаем подлинно, то, что не делал, делал от боязни немецких людей, боясь смертного убийства, грабежа и разорения. Были в их руках, то, как было воли их не творить и им не служить. Никто б ни в чем нашей опалы не опасался, все бы от мала до велика были на нашу царскую милость надежны. Мы, Великий Новгород, от неверных для того освободили, чтобы вас, всех православных христиан, видеть в нашем царском жаловании по-прежнему, а не для того, чтобы наши царские опалы на кого-нибудь класть. Ни на какую прелесть шведских людей вам бы не прельщаться. Теперь в чем-нибудь поманят, посулят или дадут, чтобы от нашей царской милости отвести и в свои города под свою власть перевести. Но вперед от них всякого лиха и насильства не миновать, сами вы все это знаете. Да кроме того, за отступление от истинной христианской веры и от нас, прирожденного государя своего, от своей единокровной братьи и прародительских гробов, душами своими от Бога навеки погибнуть. И хотя после в раскаянии придут, но помощи себе никакой уже не получат. Через 2 недели по заключении договора Новгород был очищен, и 14 марта великие послы Мизецкий и Зюзин вошли в него с чудотворной иконой Богородицы, взятой из хутыни монастыря. За полверсты от города икону встретил митрополит Исидор с крестным ходом и со всем народом, с великим слезным рыданием и радостью. Когда вошли все в Софийский собор, то послы, митрополиту и всем людям государево милостивое слово сказали, о здоровье их от государя спрашивали и подали грамоту, в которой государь писал: «У вас, богомольцы нашем и сидоре митрополите, слышали мы от истинных сказателей, о вашем благоподвязательном страдании и о исправительном словесном стаду пастырстве, как вы за православную веру и за христианские души много раз многоболезненными постами и страданиями подвязались. Многие ереси и неправды обличали, христианские души к свету благоразумия наставляли. Многие христианские души, отпадшие от православной веры, которых насильники германского рода приводили к крестному целованию на королевское имя, прочих же в свою землю идти прельщали и понуждали: ты, добрый пастырь, со всем освященным чином, простершие духовную мрежу, уловили в нетленное благоразумие, многих своим учительством и наказанием душевно освободили. И это ваше о христианских душах многое попечение, усердие и страдание не будет забвенно пред Богом. А вас, дворян, дьяков, детей боярских, гостей и всяких людей новгородского государства, за ваше терпение и скорби хотим жаловать всякого по достоинству. Вас, гостей, торговых, посадских и уездных людей, льготить во всем хотим, смотря по вашему разорению и бедности. А которые люди, будучи у свейских людей, им доброхотали и служили, и во всем были им покорны, и волю их творили волю и неволю, и тех по нашему царскому милостивому нраву жаловать хотим, никто бы ничего от нас не опасался. Как было, будучи у свейских людей в руках, воли их не творить. За новгородскую службу, что немецкие послы Новгород отдали, государь пожаловал князю Мезецкому боярство, Зюзину – окольничество из дворян. Оставалось трудное дело – удовлетворить третьего, англичанина Мерика, за его труды при заключении мира. Боярин Федор Иванович Шереметьев, назначенный быть с ним в ответе, говорил ему от имени государя: «Ты, князь Иван, по наказу брата нашего любительного Якуба короля, будучи на съезде, нам, великому государю, служил, о наших делах родил и промышлял, и с нашими послами советовал, как бы нашему царскому имени было к чести и к повышению, и мы брату нашему любительному за ту его любовь и дружбу будем нашу царскую любовью и дружбу также воздавать, как нашему царскому величеству будет возможно. А тебя за твою службу и роденье похваляем и нашим жалованием жаловать тебя хотим против твоей к нам службы и к брату нашему любительному, а той твоей службе и роденье отпишем, и вперед ту твою службу и роденье учиним памятными вовеки». Мерик возобновил прежнюю просьбу, чтоб позволено было английским купцам ездить Волгою в Персию. Шереметьев отвечал: «Наши русские торговые люди оскудели. Теперь они у Архангельска покупают у англичан товары, сукна, возят их в Астрахань и продают там кизиль-башам, персиянам. Меняют на их товары, отчего им прибыль и казне прибыль. А станут англичане прямо ездить в Персию, то они у Архангельска русским людям продавать своих товаров не будут, повезут их прямо в Персию, и кизильбаши своими товарами в Астрахань ездить не станут, будут торговать с англичанами у себя. Да и потому нельзя. Шах за Иверскую землю на государя досадует, и в тех местах, через которые надобно проходить в Персию, война, воюет персидский с турецким. Да и по Волге проезд страшен, кочуют большие нагаи. И это дело надобно теперь отложить до другого времени, пока государь с польским королем управится. Московское государство от многих убытков поисправится, и у шаха с государем, а у турского с шахом мир станет». Мерик возражал, что русским торговым людям будет прибыль. Захотят с английскими торговыми людьми торговать сообща, то англичане государевых людей станут сужать товаром, смотря по людям и по промыслам, на 1000, 2000, 6000 и больше, без росту. Которыми товарами государевы люди станут торговать с персидскими людьми, теми товарами англичане торговать не будут. Известное дело, где больше съезду торговым людям, тут больше товаров и таможенных пошлин, и все дешевле. Ведь из английской земли ходить в Персию, а из Персии в английскую землю – государевую землею. Бояре говорят, что путь страшен, но английские купцы скоро не сберутся, пройдет год-другой, и пойдут, когда государь прикажет. Только бы государь дал теперь жалованную грамоту. Бояре отвечали, что англичане русским людям своих товаров продавать не станут, а хотя и станут, то цену положат вдвое или втрое. Отговаривали бояре всякими мерами, но отговорить не могли. Спросили о подробностях, как будут торговать англичане с Персией, и Мерик обещал прислать все на письме. Потом князь Иван Ульянович стал просить позволения отыскать обью рекою ходу в Индию и Китай. Бояре отвечали, что Сибирь далеко, до первых городов с полгода ходу, и то зимою. Сами туземцы не знают, откуда оперека вышла и куда вошла. Сторона-то самая студеная, больше 2 месяцев тепла никак не живет. А на Оби всегда лед ходит, никакими судами пройти нельзя. А вверх по Оби, где потеплее, там многие кочевые орды. Про китайское государство сказывают, что не великое и не богатое, добиваться к нему нечего. Государь из дружбы к Якобу королю пошлет в сибирские города Нарочного к воеводам. Велит проведать, откуда оперека вышла, куда вошла, в какое море, какими судами можно по ней ходить, какие орды у верховья Оби, какие реки в нее впали, где китайское государство и как богато. Есть ли чего добиваться, а теперь, не зная про то подлинно, как о том говорить и делать? Бояре и по этому делу спрашивали подробностей. Как англичане будут в Индию ходить? Мерик обещал отвечать на письме. На просьбу его дать лопарей в новую землю государь согласился. Потом Мерик просил, чтоб смолу не отпускали за море никуда, даже и в Англию, потому что от вывоза смола вздорожала, и англичанам в судовой поделке убытки большие. Просил позволения англичанам брать алебастр, находящийся в 150 верстах от Холмогор. Просил, чтобы, между прочими, иноземцами не ссылали в Казань некоторых англичан. На это бояре отвечали ему, что их ссылают не в Опале, а потому что в Москве дороговизна большая, а в Казани все дешево, и им там будет жить гораздо удобнее. Мерик бил челом также, чтобы отпустили домой английского дворянина Астона, который болен от ран, и на его месте будет служить сын его. Бояре отвечали, что издавна повелось из государевой службы никого не отпускать. А здесь князь Артемий Астон пожалован всем по его достоинству. Мерик бил челом, чтобы отпустили, по крайней мере, жену его, потому что у них уже больше детей не будет. Бояре отвечали, неслыхано, чтобы мужа с женой развести. Наконец Мерик бил челом на голландского посланника Исаака Аврамова. Приходил на английский двор брат Исаака Аврамова торговать сукна, слово за слово с англичанами, разбранился и в той брани непригожее слово молвил про государя их Якуба короля, применил его к себе, сказал: «Король ваш все равно, что я, и он человек, и я человек». Ему, князю Ивану, за великую кручину, что такой мужик про такого великого государя такое непригожее слово молвил. Только бы такое слово он молвил в их земле, то никак бы виселицы не избыл. Бояре отвечали: «Царскому величеству о том известно. Царское величество о том кручинился. Пришел он в большой гнев, что такой мужик, неведомо кто, про такого великого государя такое непригожее слово говорил. Царское величество велел выговорить за это с великою кручиною. И дьяк Романчуков Исаку Аврамову говорил, что он в нидерландской земле самый последний худой человек, Брат же его хуже и не сыскать. И про такого великого государя такое слово молвил. Из этого и видно, что они люди худые, ничего не знают. Исаак в том винился. Говорил, что брат его сдуровал простотою, и он зато брата своего бранил и бил. Мерик удовольствовался и спустя несколько времени подал обещанное письмо о том, как ездить англичанам в Персию. Ездить им из Архангельска до Ярославля сухим путем, а оттуда по Волге. Суда делать близ Устюжной Железной. И прежде здесь же делали. И лес к тому годный здесь есть. Царь Иван Васильевич волю им в том лесе дал. Для волжского хода англичане будут делать струги крытые, а для морского – корабль. Спустят из Ярославля корабль на низ весною, в полую воду. Мастер корабельный будет англичанин. Плотники – русские наемные. Для обороны на Волге привезут наряду, пищали, пороху, свинцу и ядер. При царе Иване Васильевиче, когда английские гости шли в Персию мимо Астрахани, Астрахань была осаждена турскими людьми. И англичане, человек 100, заодно с русскими службу свою показали, и царское величество службу их гораздо похвалил. Мерик выставлял на вид, что английские купцы никогда не торгуют в розницу – и не отнимают промыслу у русских купцов, как то делают голландцы, которые не только сами продают товары свои в рознь, но еще посылают товары свои мелким обычаям по всему московскому государству и тем у подданных царского величества хлеб изо рта вырывают. За что при царе Феодоре им не велено было ездить и дальше Архангельска. Что касается до проезда в Китай, то дорога на восток – и к полуночи русским людям очень известно. Они дальше Енисея ходили. Об этом письмо было дано бывшему царю Борису Федоровичу. У него, Мерика, есть письмо о том же, только не переведено. Наконец Мерик объяснял, почему не должно допускать вывоза смолы. Если смолу повезут за море, то и пеньку туда же посылать. И царского величества людям никакой прибыли из того не будет. Государи и власти не позволяют товар неизготовленный и неисправленный из своей земли отпускать и у людей своих промысел отнимать. Из английской земли в прежние годы шерсть баранью вываживали в другие государства, и оттого в английской земле многие люди обнищали было. Рассудив то дело поразумнее, Королевское Величество заказал шерсть вывозить из земли и тем опять бедных людей воскресил. Сукна в своей земле делать велел. И теперь лучше этих сукон ни в которых государствах не делают. Этим иноземцев-мастеров в английскую землю привели, землю и подданных обогатили так, что славнее и богаче нашего государя нет между окрестными. И теперь недавно Королевское Величество заказал из английской земли белые сукна возить в другие государства, потому что прежде иноземцы наши сукна красили и справляли, оттого богатели, а теперь это повторилось королевским подданным.